Иннокентий Сибиряков. Жизнь и подвиг миллионера. Этот человек мог купить себе остров, построить на нем дворец и жить в нем в роскоши до конца дней. Вместо этого он выбрал путь, полный испытаний. Некогда этот замечательный сын Отечества заставил говорить о себе всю Россию, но, к глубокому сожалению, после революции его имя было незаслуженно забыто. И неудивительно. Потомственный золотопромышленник, миллионер, близкий знакомый многих выдающихся литераторов и ученых России второй половины XIX века, щедрый благотворитель и меценат, он в расцвете лет раздает все свое состояние на нужды благотворительных заведений и православной церкви, покидает мир, принимает монашеский постриг и скрывается в молитвенную тишину святой Афонской горы. О людях с такой судьбой в безбожное время не вспоминали. Теперь время другое, а жизнь Иннокентия Михайловича Сибирякова 1860-1901 годы вмещает в себя глубину и высоту, которые просятся не в рядовые биографические очерки, а в жизнеописания и даже в жития. Хотя внешне может показаться, что биография Иннокентия Михайловича Сибирякова не отличается яркостью и значительностью событий, ведь главное ее содержание – почти беспрерывный поток его благодеяний людям. Но именно этими дарами щедрой и чуткой души был интересен Иннокентий Сибиряков и своим современникам. Этим интересен миллионер-монах и нам, потомкам. Тем более, что немало адресов его благотворительности сохранилось до наших дней, а сам он удостоился великой милости Божьей, о чем еще будет сказано. Родился он в 1860 году в Иркутске в семье известного в Сибири золотопромышленника и судовладельца Михаила Александровича Сибирякова. Родители Иннокентия, люди благочестивые, щедро жертвовали деньги на храмы, монастыри и всякие богоугодные заведения. Детей в семье было шестеро, и четверо из них вошли в историю как благотворители и меценаты. И даже на таком фоне фигура Иннокентия Сибирякова стоит особняком. Отец Иннокентия Сибирякова, Михаил Александрович, считается первооткрывателем золотых месторождений в бассейне реки Бодайбо, входящих в Ленский золотоносный район, и основателем города Бодайбо, важного центра золотодобычи в России и в наши дни. Получив начальное образование дома, Иннокентий учится в Иркутском реальном училище, преобразованном в промышленное училище. Здесь он освоил курсы точных наук. В 7 лет, оставшийся без матери, Варвара Константиновна умерла 40-летней, а в 14 лет без отца, Иннокентий Сибиряков в 1875 году оказался в Петербурге под присмотром брата Константина. В столице Иннокентий Михайлович Сибиряков поступил в частную гимназию Бычкова, которую и закончил в 1880 году. Позже он здание этой гимназии выкупил, отремонтировал и перестроил. Домовладельцем этого здания он оставался почти 20 лет, давая возможность существовать учебному заведению в этих стенах. Это здание, к счастью, сохранилось до наших дней. Оно располагается недалеко от Московского вокзала по адресу Лиговский проспект, дом 1. Свой дом в Петербурге и 200 тысяч рублей наличными, сегодня это было бы около 200 миллионов, Сибиряков перед уходом в монастырь подарит любимому учителю университетской поры, известному ученому-физиологу Петру Лесговту. Петр Францевич, в свою очередь, на вырученные за дом средства построит в Петербурге здание биологической лаборатории, где и разместится учебное заведение по подготовке специалистов по физической культуре. Биологическая лаборатория стала основой современной Академии физической культуры имени Лесговта. Здесь следует упомянуть и о других высших учебных заведениях Петербурга, существование и возникновение которых связано с пожертвованиями Иннокентия Михайловича Сибирякова. Это высшие женские бестужевские курсы и первый женский медицинский институт, ныне медицинский институт имени Павлова, на строительство которого Иннокентий Сибиряков пожертвовал 50 тысяч рублей. Щедрость, как характерная черта личности Иннокентия Михайловича, проявилась в нем очень рано. Он стал благотворить уже с гимназической скамьи, помогая своим сверстникам получить образование. И вот что примечательно. Получив в наследство после смерти отца всего около 900 тысяч рублей, это порядка 900 миллионов рублей, постоянно и помногу благотворя, Иннокентий Сибиряков при уходе из мира в монастырь имел состояние в 10 миллионов рублей. Вот уж поистине не оскудевает рука дающего. Иннокентий Сибиряков стремился получить образование и приложил к этому много усилий. В 1880 году он поступил на естественно-математическое отделение Санкт-Петербургского императорского университета, затем переводился на юридический факультет. По состоянию здоровья несколько раз прерывал учебу и уезжал на лечение. Догнать однокурсников он попытался с помощью частных консультаций, но преподаватели видели в Сибирякове лишь ходячий кошелек и заламывали за уроки несусветные цены. Конечно, Иннокентию не составляло труда заплатить им столько, сколько они просили, но корыстолюбие столичной профессуры, которую он прежде так почитал, оттолкнуло его от университета. К тому же у него опять обострилась чахотка. В итоге учеба на юрфаке закончилась уже через год. Оставшись в университете вольно слушателем, Иннокентий Михайлович поступает на надомные курсы Лесговта, а также учится частным образом у историка Семевского. Здесь он и накапливает знания, позволившие современникам называть Иннокентия Сибирякова просвещенным благотворителем. Много времени миллионер уделял и самообразованию, собрал большую библиотеку по Сибири, в которой были редкие издания. К сожалению, дальнейшая судьба этой библиотеки пока неизвестна. Большинство средств, которые в свои молодые годы расходовал Сибиряков на благотворительность, уходили на поддержку образовательных, научных и литературных проектов. В 26 лет он имел 70 личных стипендиатов, которые учились в России и в Европе. Особенно он старался помогать землякам и часто поддерживал проекты, связанные с Сибирью. Около 30 тысяч рублей было истрачено Иннокентием Михайловичем на устройство библиотек и музеев в городах Сибири. Это Минусинск, Томск, Барнаул, Красноярск и многие другие. Некоторые исследователи пишут о том, что вообще все города Сибири обязаны созданием публичных библиотек именно Иннокентию Сибирякову. 6 тысяч рублей было выделено им на расширение музея Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества в Иркутске. 10 тысяч рублей пожертвовал Иннокентий Михайлович на экспедицию Императорского русского географического общества в Сычуань и столько же на якутскую этнографическую экспедицию, вошедшую в историю географической науки под названием «Сибиряковской». Более 600 тысяч рублей ушло на издание книг научного и культурного содержания. В трудные для русского народа голодные годы, это 1891 и 1892 годы, золотопромышленник выделял огромные средства для закупки хлеба, финансировал санитарные отряды и организовывал разнообразную помощь в голодающих поселениях Тобольского края. Известно, что с этой целью Иннокентий Сибиряков лично выезжал в Курган. Он также щедро помогал переселенцам из центральных губерний России в Сибирь и на Дальний Восток. А еще молодой сибирский миллионщик просто раздавал людям деньги. По свидетельству современников, к его квартире на Гороховой ежедневно выстраивалась очередь просителей – студентов и нищих, вдов с детьми, монахинь, отставных генералов, чиновников, разорившихся лавочников, гимназисток. Один из очевидцев вспоминал: «Не было человека, которого он выпустил бы без щедрого подаяния. Были люди, которые на моих глазах получали сотни рублей единовременной помощи». Сколько, например, студентов, благодаря Сибирякову, получили в Петербурге свое высшее образование? Сколько бедных девушек, выходивших замуж, получили здесь приданное? Сколько людей, благодаря поддержке Сибирякова, взялись за честный труд? При этом сам меценат, стесняясь своего положения и состояния, снимал более чем скромную квартиру. Экипажей личных не имел, ездил на извозчике, питался скромно, одевался неприметно. Да, я обладаю богатством, но как это случилось, что в моих руках скопились средства, которыми могли прокормиться тысячи людей? И не являются ли эти средства, случайно попавшие ко мне, достоянием других, но искусственно перешедшие в мои руки? Я считаю, это действительно так. И все мои миллионы – это результат труда других людей. Я же чувствую себя неправым, завладев их трудами, – говорил он. Иннокентий Сибиряков никогда не забывал о людях, которые трудились для приращивания его капиталов. Открывал бесплатные столовые, строил на приисках храмы. По его инициативе было проведено первое в России крупное исследование положения рабочих на золотых приисках. Великодушие и сердечность благотворителя не могли не сказаться на духовных запросах Иннокентия Сибирякова, сделали его чутким к делу Божьей правды на земле. Окончательный духовный поворот произошел после посещения им Европы. Ознакомившись с главными центрами европейской науки и культуры, за внешними успехами так называемого прогресса, русской своей душою капиталист рассмотрел главное – безудержную страсть европейского общества к наживе. Он, будучи сам миллионером, тем не менее всю свою жизнь искал духовного и нравственного совершенства, всю свою жизнь подчинил именно этой цели. Об Иннокентии Михайловиче Сибирякове 100 лет назад писали его почитатели. Цель всей его жизни заключалась в служении истине, добру, в стремлении к идеалу. Вернувшись в Россию в начале 90-х годов 19-го столетия, Иннокентий Михайлович Сибиряков, увлекавшийся до этого толстовскими идеями и разделявший радикальные взгляды на преобразование России, поворачивается лицом к православной духовной традиции. Начинается новый этап в жизни выдающегося сына Сибири, который вступает на путь подготовки к монашескому подвигу. Размах его благотворительности этого времени мало с чем сравним. Сибиряков начинает принимать всех нуждающихся у себя на дому. Порой к Иннокентию Михайловичу приходило в сутки до 400 человек. Позднее он учредил специальное бюро по оказанию помощи ближним. С какими только просьбами не обращались к нему, и он старался удовлетворить каждую нужду. Жертвовал Иннокентий Михайлович уже не только на учебу и обзаведение своим делом, но и на лечение, на приданное, на похороны, на бесплатные обеды. В начале 90-х годов Иннокентий Сибиряков обращается к религиозному образу жизни. Его паломничество по православным монастырям и храмам Петербурга и окрестностей, его щедрые пожертвования на нужды церкви вызывают недоумение у прежнего окружения Иннокентия Михайловича, а вслед за этим недобрые слухи, неприятные слухи и даже гонения. В 1894 и 1895 годах заинтересованные в присвоении его миллионов лица предприняли попытку взять капиталы Иннокентия Михайловича под арест. С этой целью он был объявлен сумасшедшим, а в вину благотворителю вменили безрассудную щедрость, то есть щедрую помощь православной церкви и ближнему. Что сделал я им? Разве это не моя собственность? Ведь я не разбойникам раздаю, а ко славе Божьей жертвую, недоумевал Сибиряков. А тем временем врачи после нескольких освидетельствований вынуждены были признать, что Сибиряков совершенно здоров. И губернское собрание это зафиксировало. Поговаривали, что сам император Александр III заинтересовался громким делом миллионщика Сибирякова и даже лично встретился с ним перед судом. В итоге судебное преследование прекратили. Но это испытание, закончившееся полным оправданием Сибирякова, привело его к бесповоротному решению об оставлении мира. Губернскими комиссиями 1894 и 1895 годов миллионер был полностью оправдан, капитал ему был возвращен, и золотопромышленник переходит жить на подворье Свято-Андреевского скита под покровительство своего духовного отца и иеромонаха, позднее архимандрита Давида Мухранова. В течение 2 лет Иннокентий Михайлович Сибиряков проходит монастырский искус и сворачивает свои мирские дела, обильно жертвуя имеющееся имущество и наличные средства. В эти годы совместно с рядом единомышленников Иннокентий Сибиряков устраивает на Васильевском острове при Первом реальном училище предел святителя Иннокентия Иркутского в храме Александра Невского. А в 1896 году со святым праведным отцом Иоанном Кронштадтским он учреждает при приходе петербургских выходцев из Сибири православное братство во имя святителя Иннокентия Иркутского, жертвуя на его деятельность очень крупную сумму. Незадолго до принятия пострига Иннокентий Михайлович дарит свою дачу в Райвола, ныне Рощино, на создание приюта для девочек и прекрасный дом в 40 комнат с лесными угодьями в 98 гектаров Лентульской женской общине. Валаамский монастырь в том же 1896 году получил от Иннокентия Сибирякова 10 тысяч рублей на постройку Воскресенского скита в Никоновой бухте. Обильные пожертвования получали и другие обители России. Так, за Угличским женским Богоявленским монастырем было закреплено прежде арестованное пожертвование Иннокентия Сибирякова в 147 тысяч рублей. На его средства был построен и Свято-Троицкий, Никола-Уссурийский мужской монастырь в Приморском крае. Полного списка пожертвований Иннокентия Сибирякова пока не существует и вряд ли когда-либо будет существовать, так как благотворитель любил творить милостыню в тайне. В эти годы на средства Иннокентия Михайловича сооружаются корпуса Санкт-Петербургского подворья русского Свято-Андреевского скита на Афоне, а в самом скиту разворачивается строительство грандиозного на 5000 молящихся собора апостола Андрея Первозванного, размеры архитектуры и убранства которого и по сей день поражают паломников на Святую Гору. Позднее в скиту был выстроен 4-этажный больничный корпус с 3 храмами. В 1896 году, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, после 2-летней подготовки, Иннокентий Михайлович Сибиряков принял постриг на подворье Свято-Андреевского скита в Петербурге и в тот же день уехал на Афон. В течение 1,5 лет он еще 2 раза приезжал в Россию по нуждам своего духовного отца. В это время на средства отца Иннокентия при 7-й гимназии Санкт-Петербурга устраивается церковь святителя Николая на 700 человек, оснащенная электричеством, что по тем временам было великим новшеством. Через архимандрита Давида совершено иноком Иннокентием и множество других великих и малых благодеяний. Из Петербурга он опять уехал на Афон. В 1898 году Иннокентий был пострижен в мантию, а потом и в схиму. Как жил он на Афоне? 5 лет в безмолвии и строгой аскезе. 5 дней в неделю без горячей пищи. Масло и вино только по субботам и воскресеньям. Его много раз предлагали рукоположить в иеромонаха, но он отказывался, считая себя недостойным. 6 ноября 1901 года отец Иннокентий скончался, все от той же чахотки, которой страдал с юности. Отпевали его 60 священников. Похоронили молодого схимника не за стеной обители, как принято на Афоне, а внутри монастырской ограды. Такой чести удостаивались на Святой Горе только основатели скитов и монастырей и отпрыски византийских императоров. Выкопанные через несколько лет по афонскому обычаю кости подвижника оказались янтарно-медового цвета. На Афоне это считают признаком святости. Почитатели схимонаха Иннокентия собирают материалы о жизни, благотворительных делах и монашеских подвигах Иннокентия Сибирякова. В газетах, журналах, на интернет-сайтах публикуются статьи о миллионере-монахе, как называли схимника при жизни. В 2005 и в 2010 годах вышли в свет книги, посвященные выдающемуся русскому благотворителю «Возвращение имени Иннокентия Михайловича Сибирякова в историческую память России». Продолжается. Передача подготовлена по материалам журнала «Фома» и сайта «Правомир». Автор Татьяна Шорохова. С вами была Лариса Михайлова.